Глава 45. Однажды к Мартину пришел Крейс, тот самый Крейс из числа настоящих людей. Мартин искренне обрадовался ему и выслушал проект необычайного по фантастичности предприятия, которое могло заинтересовать его как писателя, но отнюдь не как финансиста. Крейс среди изложения проекта вдруг заговорил о позоре солнца и сказал, что это сплошной вздор. «Впрочем, я пришел сюда не философствовать», — прервал он сам себя. «Все, что я хочу знать, это вложите ли вы $1000 в мое предприятие или нет?»
«Нет, для этого я недостаточно глуп», — сказал Мартин. «Но я сделаю другое. Вы дали мне возможность провести интереснейший вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Теперь деньги для меня ничего не значат. Я с удовольствием просто так дам $1000 в благодарность за тот необыкновенный вечер, незабываемый. Вам нужны деньги, а у меня их слишком много. Вы хотите их получить? Не нужно никаких ухищрений. Получайте». Крейс не проявил ни малейшего удивления. Он сунул чек себе в карман. «На таких условиях я готов вам устраивать подобные вечера каждую неделю».
«Слишком поздно», — покачал головой Мартин. «Это был для меня первый и последний такой вечер. Я словно очутился в другом месте. Для вас в этом не было ничего особенного, я знаю. Но для меня все было особенное. Это уже не повторится. Я покончил с философией. Я больше не желаю о ней слышать. Первый раз в жизни я получил деньги за философию», — заметил Крейс, направляясь к двери. «И то рынок сразу закрылся». Однажды на улице мимо Мартина проехала в коляске миссис Морс и с улыбкой поклонилась ему. Он тоже улыбнулся и снял шляпу. Случай этот не произвел на него никакого впечатления. Еще месяц назад он показался бы ему неприятным, а может быть, забавным. И он старался бы представить, как чувствовала себя при этом миссис Морс. Но теперь эта встреча прошла мимо его сознания. Он сейчас же забыл о ней, как забыл бы, например, о том, что проходил мимо здания Центрального банка или городской ратуши. А между тем в его мозгу шла непрерывная, сверхнапряженная работа. Да, все та же неотступная мысль сверлила его давным-давно. С этой мыслью Мартин просыпался по утрам. Эта мысль преследовала его во сне. Чем бы ни начинал он заниматься, он тотчас же говорил себе: «Все было давным-давно сделано». Логически рассуждая, Мартин пришел к печальному выводу, что теперь он никто, ничто, Март Иден хулиган и Март Иден моряк были реальными лицами. Они существовали на самом деле, но Мартин Иден, великий писатель, никогда не существовал. Мартин Иден, великий писатель, был вымышленным многими головами в толпе, которая воплотила его в телесной оболочке Марта Идена, хулигана и моряка. Но он-то знал, что это все обман. Он совсем не был сыном солнца, перед которым преклонялась и благоговела толпа. Ему-то было, разумеется, виднее. Мартин читал о себе в журналах, рассматривал свои портреты, которые печатались в огромном количестве, и не узнавал себя. Это он вырос в рабочем предместье, жил, любил и радовался жизни. Это он хорошо относился к людям и с легким сердцем встречал превратности судьбы. Это он странствовал по чужим краям и съездил вдоль и поперек Тихий океан и предводительствовал шайкой таких же, как он, сорванцов. Это он был ошеломлен и подавлен бесконечными рядами книг, когда впервые пришел в библиотеку, а потом прочел эти книги и научился понимать их. Это он до глубокой ночи не гасил лампы, клал гвозди в постель, чтобы не спать, и сам писал книги. Но тот ненасытный обжора, которого люди на перерыв спешили теперь накормить, был не он. Некоторые вещи все же забавляли его. Все журналы оспаривали честь открытия Мартина Идена. Ежемесячник Уоррена пространно объявил своим подписчикам, что, ища новых талантов, он первый набрел на Мартина Идена. «Белая мышь» приписывала эту заслугу себе. То же делало «Северное обозрение», пока, наконец, не выступил «Глобус» и не указал с торжеством на искаженные песни моря, которые впервые были напечатаны им, «Глобусом». Журнал «Юность и зрелость», который, ухитрившись отделаться от кредиторов, снова начал выходить, тоже предъявил свои права на Мартина Идена. Впрочем, кроме фермерских ребятишек, никто не читал этого журнала. Трансконтинентальный ежемесячник, «Шершень», наперебой требовали признания за ними первенства. Скромный голос «Сингл 3» Дарнлия и Ко вовсе не был слышен за шумом. У издательства не было своего органа, в котором оно могло бы громко заявить о своих правах. Все газеты подсчитывали гонорары Мартина. Каким-то образом щедрые условия, предложенные ему некоторыми журналами, сделались достоянием гласности. Оклендские проповедники, а также и частные просители на перерыв осаждали его устными и письменными просьбами. Но хуже всего вели себя женщины. Его фотографии имели огромное распространение, а репортеры постарались поярче расписать его бронзовое лицо, могучие плечи, ясный спокойный взгляд, впалые щеки аскета. Эти щеки аскета особенно рассмешили Мартина, когда он припомнил бурные годы своей юности. Он часто бывал на людях. Он видел, как то одна, то другая женщина смотрит на него так, словно оценивает его и выбирает. Мартин смеялся, вспоминая предостережение Бриссендена. Нет, женщины не заставят его страдать. С этим покончено. Однажды, когда Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, Лиззи заметила взгляд, брошенный на Мартина, проходивший мимо красивой, хорошо одетой и, по-видимому, богатой дамы. Во взгляде не было ничего непристойного или двусмысленного, но Лиззи затрепетала от гнева, так как сразу поняла, что значит этот взгляд. Мартин, узнав причину ее гнева, сказал ей, что он давно привык уже к таким взглядам и равнодушен к ним. «Этого быть не может!» — вскричала она, сверкнув глазами. «Значит, вы больны!» «Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе на 5 фунтов. Я не говорю, что вы телом больны. Я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладно. Я и то вижу. А что я такое?» Мартин задумчиво шел рядом. «Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло», — воскликнула она вдруг. «Вы не можете относиться равнодушно к женщинам. Да еще когда они на вас так смотрят, это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я бы была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас». Проводив Лиззи, Мартин вернулся в метрополь. Он опустился в кресло и устремил взгляд в пространство, не двигаясь и ни о чем не думая. Только время от времени перед ним возникали и вновь исчезали призраки далекого прошлого. Он равнодушно созерцал видение, казавшееся ему каким-то смутным сном. Но Мартин не спал. Вдруг он очнулся и посмотрел на часы. Было ровно 8. Делать ему было нечего, а ложиться спать было рано, и опять он погрузился в мечтательное полудремотное состояние. Видения опять поплыли перед ним длинной вереницей. Ничего примечательного в этих видениях не было. Постоянно повторялся один образ – густая листва, пронизанная солнечными лучами. Стук в дверь заставил его опомниться. Он не спал, и стук тотчас вызвал в его мозгу представление о телеграмме, письме, слуге, принесшем белье из прачечной. Ему вспомнился Джо, и, спрашивая себя, где сейчас может быть Джо, Мартин крикнул: «Войдите!» Продолжая думать о Джо, он даже не оглянулся на дверь. Она тихонько отворилась, но Мартин уже забыл о стуке. И опять видения поплыли перед ним. Вдруг сзади явственно послышалось женское рыдание. Рыдание было подавленное и сдержанное. Мартин мгновенно вскочил. «Руфь?» — воскликнул он с удивлением и почти с испугом. Лицо ее было бледно и печально. Она стояла у двери, одной рукой держалась за нее, а другую руку прижимала к груди. Вдруг она с мольбой протянула обе руки к нему и шагнула вперед. Усаживая ее в кресло, Мартин заметил, как холодны ее пальцы. Сам он подвинул себе другое кресло и присел на его ручку. От смятения он не мог говорить. Весь его роман с Руфью был давно уже похоронен в его сердце. Он испытывал такое же чувство, как если бы вдруг на месте отеля «Метрополь» оказалась бы прачечная горячих ключей, и ему предложили бы заняться недельной стиркой. Несколько раз он хотел заговорить, но всякий раз не решался. «Никто не знает, что я здесь», — сказала Руфь тихо, с молящей улыбкой. «Что вы сказали?» — спросил он. Его самого удивил звук ее голоса. Руфь повторила свои слова. «О!» — сказал он. Это было все, что он нашелся сказать. «Я видела, как вы вошли в гостиницу, и, подождав немного, последовала за вами». «О!» — повторил он. Никогда еще язык его не был таким скованным. Положительно все мысли сразу выскочили у него из головы. Он чувствовал, что молчание начинает становиться неловким, но даже под угрозой смерти он не придумал бы, с чего начать разговор. Уж лучше бы в самом деле он очутился в прачечной горячих ключей, и он бы молча засучил рукава и принялся за работу. «Итак, вы последовали за мной», — наконец проговорил он. Руф кивнула головой с некоторым лукавством и развязала на груди шарф. «Я сначала видела вас на улице с той девушкой».
«Да», — сказал он просто. «Я провожал ее в вечернюю школу».
«Разве вы не рады меня видеть?» — спросила она после новой паузы.
«О, да!» — отвечал он поспешно. «Но благоразумно ли, что вы пришли сюда одни?»
«Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что я понимаю, как я была глупа. Я пришла, потому что я не могу больше, потому что мое сердце приказывало мне прийти, потому что я хотела прийти». Руфь встала и подошла к Мартину. Она положила ему руку на плечо и мгновение стояла так, глубоко и часто дыша, потом быстрым движением прижалась к нему. Добрый и отзывчивый по природе, Мартин понял, что он должен тоже обнять ее, что иначе он оскорбит ее так глубоко, как только может мужчина оскорбить женщину. Но в его объятиях не было ни теплоты, ни ласки. Он просто обхватил ее руками, но тело его не трепетало, как бывало прежде. Ему было лишь неловко и стыдно. «Почему вы так дрожите?» – спросил он. «Вам холодно? Не затопит ли камин?» Мартин сделал движение, как бы желая освободиться, но она еще крепче прильнула к нему. «Это нервное», – отвечала она, стуча зубами. «Я сейчас овладею собой, мне уже лучше». Ее дрожь мало-помалу прекратилась. Он продолжал держать ее в объятиях, но уже больше не удивлялся. Он теперь знал уже, для чего она пришла. «Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хепгуда», — объявила она.
«Чарли Хепгуда? Это тот самый молодой человек, который всегда говорит пошлости?» – пробормотал Мартин. Помолчав, он прибавил. «А теперь ваша мама хочет, чтобы вы вышли за меня».
Он сказал это без вопросительной интонации. Он сказал это совершенно уверенно. И перед его глазами прошли длинные столбцы цифр полученных им гонораров. «Мама не будет теперь противиться», — сказала Руфь.
«Она считает меня подходящим мужем для вас».
Руфь наклонила голову. «А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расторгла нашу помолвку», — задумчиво проговорил он.
«Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я даже стал хуже. Я курю теперь. Вы чувствуете запах дыма?»
Вместо ответа она весело и кокетливо приложила ладонь к его губам, ожидая привычного поцелуя. Но губы Мартина не дрогнули. Он подождал, пока Руфь опустила руку, и потом продолжал. «Я не переменился. Я не поступил на службу. Я и не намерен поступать на службу, и я по-прежнему утверждаю, что Герберт Спенсер – великий и благородный человек, а судья Блунт – пошлый осел. Я вчера обедал у него и знаю это, наверное. «А почему вы не приняли папиного приглашения?» – спросила Руфь.
«Откуда вы знаете? Кто подослал его? Ваша мать?»
Руфь молчала. «Ну, конечно, она, я так и думал. Да и вы теперь, наверное, пришли по ее настоянию. Никто не знает, что я здесь», — горячо возразила Руфь. «Неужели вы думаете, что моя мать позволила бы мне это?»
«Ну, что она позволила бы вам выйти за меня замуж, в этом я не сомневаюсь».
Руфь жалобно вскрикнула. «О, Мартин! Мартин, не будьте жестоким! Вы даже ни разу не поцеловали меня! Вы точно камень, а подумайте, на что я решилась!» Она оглянулась со страхом, но в то же время и с любопытством. «Подумайте, куда я пришла!
Я могла бы умереть за вас», — вспомнились ему слова Лиззи.
«Отчего же вы раньше на это не решились?» — спросил он сурово. «Когда я жил в каморке, когда я голодал. И тогда я был тем же самым Мартином Иденом. И как человек, и как писатель. Этот вопрос я задавал себе за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Вы видите, я не переменился, хотя мое внезапное возвышение может навести на эту мысль. Я сам стараюсь убедить себя в том, что я переменился, но я тот же. Никаких новых талантов, никаких новых добродетелей у меня нет. Мой мозг остался таким же, как был. У меня даже не появилось никаких новых взглядов на литературу или на философию. Ценность моей личности не увеличилась с тех пор, как я жил безвестным и одиноким. Я только удивляюсь, почему я вдруг стал всюду желанным гостем. Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится? То, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня. Оно существует в чужих умах. Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги эти тоже вне меня. Они лежат в банках, в карманах всяких Джонов, Томов и Джеков. А между тем и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег.
Вы надрываете мне сердце.
— простонала Руфь. — Вы знаете, что я люблю вас, что я пришла сюда только потому, что люблю вас.
— Я боюсь, что вы меня не совсем поняли, — мягко заметил Мартин.
— Скажите мне вот что. Почему вы любите меня теперь сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться? «Простите и забудьте!» – пылко вскричала она. «Я все время любила вас! Слышите? Все время! Вот почему я здесь и вот почему обнимаю вас! Я теперь стал очень недоверчив! Все взвешиваю на весах, вот и вашу любовь! Я хочу взвесить и узнать, что это такое!»
Руфь вдруг освободилась из его объятий, выпрямилась и внимательно посмотрела на него. Она словно хотела что-то сказать, но промолчала. «Хотите знать, что я об этом думаю?» – продолжал он. «Когда я был таким же, каким остался и до сих пор, никто не хотел знать меня, кроме людей моего класса. Когда книги мои были еще написаны, никто из читавших мои рукописи не сказал мне ни одного слова одобрения. Наоборот, меня бронили за то, что я вообще пишу, считая, что я занимаюсь чем-то постыдным и достойным осуждения. Все мне говорили только одно – иди работать!» Руфь сделала протестующее движение. «Да, да, да, да!» – продолжал он. «Вы правы! Вы говорили? Говорили не о работе, нет, о карьере. Слово «работа», так же, как и то, что я писал, не нравилось вам. Оно, правда, грубовато, но, уверяю вас, еще грубее было с моей точки зрения то, что все вокруг убеждали меня приняться за работу, словно хотели направить на путь истины какого-то закоренелого преступника. И что же? Появление моих произведений в печати и одобрение публики вызвали перемену в ваших чувствах. Вы отказались выйти замуж за Мартина Идена, хотя все, что теперь увидел свет, было написано уже тогда. Ваша любовь к нему была недостаточно сильна, чтобы вы вышли за него в то время. А теперь ваша любовь оказалась достаточно сильна. И, очевидно, объяснение этому удивительному факту надо искать именно в моей известности. О моих доходах в данном случае я не говорю, вы, может быть, не думали о них, хотя для ваших родителей, вероятно, и это имеет очень большое значение. Все это не слишком для меня лестно. Но хуже всего, что это заставляет меня усомниться в любви, в священной любви. Неужели и любовь должна питаться славой и признанием толпы? Очевидно, да. Я так много думал об этом, что у меня, наконец, голова закружилась. «Бедная голова!» Руфь нежно провела рукой по его волосам. «Пусть она больше не кружится, пусть она отдохнет, наконец. Начнем сначала, Мартин. Я знаю, что проявила слабость, уступив настояниям мамы. Мне бы не следовало этого делать, но ведь вы так часто говорили о всепрощении и снисхождении к человеческим слабостям. Будьте же ко мне снисходительны. Простите меня!»
«О, я прощаю!» — воскликнул он нетерпеливо.
«Легко простить, когда нечего прощать. Ваш поступок не нуждается в прощении. Вы поступили согласно вашим взглядам. Так ведь и я могу просить у вас прощения за то, что своевременно не избрал служебную карьеру. Я ведь хотела вам добра!» – возразила она с живостью. «Я не могла не хотеть вам добра, раз я любила вас!»
«Верно, но вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Да-да-да, чуть не погубили мое творчество, мое будущее. Я по натуре реалист, а буржуазная культура не выносит реализма. Буржуазия труслива. Она боится жизни, и вы хотели и меня заставить бояться жизни. Вы стремились запереть меня в тесную клетку. Вы хотели заставить меня преклоняться перед ложными ценностями, навязать мне условную пошлую мораль». Мартин увидел, что Руфь хочет возразить. «Я признаю, что вся эта пошлость вполне искренна, но тем не менее она есть
основа буржуазной культуры, классовых идеалов, классовой морали, классовых предрассудков. Он печально покачал головой. Вот и теперь меня не понимаете. Вы не понимаете. Вы придаете моим словам совсем не тот смысл, который я в них вкладываю. Для вас все, что я говорю, чистая фантазия. А для меня это настоящая реальность. В лучшем случае вас забавляет и изумляет, что вот неотесанный малый, вылезший из грязи, вдруг дошел до того, что даже осмеливается критиковать ваш класс и называть его пошлым. Руфь устало прислонилась головой к его плечу, и ее опять охватила нервная дрожь. Он выждал минуту, не заговорит ли она, и затем продолжал. «А теперь вы хотите возродить нашу любовь. Вы хотите выйти за меня замуж. Вы хотите меня. А ведь могло случиться так, постарайтесь понять меня, могло случиться, что мои книги не увидели бы свет». И не заслужили бы признания, тем не менее я был бы тем, что я есть. Но вы бы никогда не пришли ко мне. Только эти книги, черт бы их побрал. Не бронитесь, прервала она его. Мартин язвительно рассмеялся. Вот, сказал он. В тот миг, когда на карту поставлено все счастье вашей жизни, вы боитесь услыхать грубое слово. Вы по-прежнему боитесь жизни. Руфь вздрогнула при этих словах, как бы обесценивавших всю сущность ее поступка, но все же ей показалось, что Мартин несправедлив к ней, и она почувствовала обиду.